Какое пророчество сбудется перед восхищением церкви? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И такое пророчество тоже сбудется. Мы, к сожалению, это замечаем. Очень много, но как бы сказать, нам говорят события, связанные с Израилем. Это тоже, в общем-то, перед восхищением церкви. Потому что Бог скоро будет иметь дело с Израилем. Обетование, данное Израилю, Бог выполнит. Отцам их, Аврааму, Исааку и Иакову, Бог обязательно выполнит. Время периода церкви закончится. Бог скоро будет иметь дело с Израилем. И мы видим, это тоже пророчество, которое сбывается. Но есть, может быть, и другие пророчества, которые я сейчас не хотел бы затрагивать. А мы на небе будем кушать? Обязательно. И у ангелов есть тоже хлеб. Только он небесный. Какой там хлеб будет, я не знаю. Я вам хочу сказать, мы и тела там будем иметь, да? И мы будем похожими на тех, на кого мы и сейчас походим, похожими являемся. Вот такими мы будем и на небе. И у нас будут тела. Так и написано. Только эти тела будут безгрешными, святыми, и они будут иметь вид небесного тела. Писание так и говорит, есть тела небесные, есть тела земные. Пока мы земные тела имеем, потом будем иметь небесное тело. Если у Христа тело есть, можно его потрогать? Можно. Когда он имел небесное тело, его можно было потрогать. Сейчас Христос имеет тело небесное. Какое оно? Нам не дано знать. Но то, что у него есть тело, об этом мы читаем послание апостола Павла к Филиппийцам. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше, то есть земное тело наше, преобразит так, что оно будет соответственно славному телу Его, то есть Христа». У Христа сейчас славное тело. У нас будут славные тела, друзья. Прекрасные вот тела, в которых будут жить наши души, находиться в телах в этих. И вот будет и дух, и душа, и тело. Все там на небе будет, друзья. Какая там будет пища? Но об этом мне трудно сказать, друзья. Какая-то очень прекрасная небесная пища. Нам будет приятно всегда ее вкушать. Какая разница между молодежью России и Америкой? Большой разницы нет. Такая же молодежь хорошая, как и у нас. Есть проблемы у вас? Есть, конечно. Где-то прослаблена, может быть, какая-то духовная позиция. Тоже есть и в России. Есть ли борьба с грехом здесь, в Америке? Есть. И у нас тоже в России есть. И у нас люди тоже искушаются. И некоторые где-то даже впадают в какие-то согрешения. А кто-то даже и отступает. Ну, в общем-то, это и было и раньше. И даже в момент... Но самый такой, казалось бы, как можно уйти от Христа? А люди уходили от Христа в его бытность. И сейчас такое бывает. Ну, а в общем-то, так слава Богу. У нас молодежь стремится в Царство Божие, стремится, благовествует, и вас тут ревнует. Очень многое, что есть общего. В некоторых церквах у нас прослабленная позиция где-то. Боремся с внешностью, боремся с компьютерами, но и еще с какими-то вещами. У вас тоже такая борьба есть. Где-то есть более духовные люди, где-то, ну, как бы еще в младенчестве большем. Ну, вот это есть. Поправлять надо и там, и здесь надо поправлять. А в общем-то много общего. Нравится ли мне молодежь Америки? Нравится, друзья. И в лагере вашем понравилось. Ну, а теперь я хочу... как бы вернуться к теме и ответить попутно на вопросы такие, что вы имеете в виду победить грех. Друзья, я почему такое очень сильное ударение сделал на то, чтобы наш взор, он всегда был устремлен ко Христу. Бог на нас смотрит, святой, непричастный злу, могущественный и совершенный. Он смотрит на меня и на вас через Сына Своего. Вот почему мы виновными не будем. Отними Христа, отними Его кровь, и что мы из себя представляем? Страх и ужас. Вот и все. Кровь нас делает святыми. Бог на нас смотрит через Своего Сына и любит нас через Сына Своего. Надо смотреть на Бога через Христа. Он наш заступник. Надо во всем видеть Христа. Надо видеть Его кровь, друзья. Если мы эти истины хорошо для себя уясним, вам будет легко побеждать грех, друзья. Ну, в смысле чего? Это не значит, у вас не будет борьбы. Нет. Друзья дорогие, если я сегодня как бы легко побеждаю грех, и как бы у меня сегодня мало искушений, я завтра, может быть, губы и язык свой кусать буду. Как написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. У некоторых борьба мучительная со грехом, плоти или какого-нибудь скверного внутреннего состояния духа, потому что есть скверны плоти и есть дух осквернен. И идет сильнейшая борьба. Друзья дорогие, это могут испытывать те или другие люди. Тут надо очень ясно всегда занимать четкую позицию. Настолько поверить в кровь нашего Господа Иисуса Христа, которая полностью изглаживает грехи и уничтожает. И я такую мысль подчеркну и еще раз скажу, потому что по записке понял. Может быть, или кто-то не очень удовлетворен, или хочет, чтобы я усилил эту позицию. Бог не напоминает грехи. Бог не напоминает, друзья. Он, если и напомнит, когда человек не осознал и не покаялся, он это сделает очень аккуратно, друзья. Очень аккуратно. И мы так, люди, должны делать очень аккуратно. У нас плохо получается, но Бог не как мы. Я вам скажу, Бог совершенно не настроен мучить людей, совершенно. Я вам вот такую как бы рядовую ситуацию сейчас красочно рассказываю, а вы сами рассуждайте. Вот у меня дети, и, скажем, один ребенок у меня проявил шалость, залез ко мне в карман и вытащил деньги. Ну, я рисую картину. Ну, в общем-то, картина типичная, потому что с такими вещами я очень много сталкивался. Залез в карман и вытащил у папы деньги. И папа не заметил. А потом стало стыдно. И он подходит ко мне и говорит: папа, ну, вот так я поступил. Мне так стыдно, папа, но я хочу признаться. На совести неспокойно. Как вы думаете, я буду его прощать или нет? Но тут мало родителей, вам трудно судить. Я с большим удовольствием прощу. Я вас уверяю, у меня рука не поднимется ребенка наказать. Я прощаю и не наказываю. Если мне сын рассказал такую проблему, у меня даже в голову не приходит его наказать. Я его сразу же прощаю. И я рад, думаю, как хорошо. Думаю, что и вы так поступите, когда у вас будут ваши дети. Думаю, что так. Теперь проходит 2 или 3 дня. И ко мне сын подходит и говорит: папа, как вспомню, как я поступил, ну так противно. Да, сынок, я начинаю уже его как бы утешать. Сынок, да что ты говоришь? Да я же тебя простил. Ой, папа, как мне стыдно. Ну, давай помолимся, ну, давай. Помолились. Сын пошел радостный, довольный. Через 3 дня он ко мне подходит снова. И говорит: ты знаешь, папа, успокоиться не могу. Вот как вспомню, так все противно становится. Скажите, что у меня будет в сердце? У меня уже тревога появится. У меня появится тревога. Я начну его убеждать. Говорю: сынок, да брось ты, забудь про это. Я тебя простил, сынок. Папа, точно? Да точно я тебя простил. Ну, давай помолимся, давай. Ой, слава Богу, как хорошо. Через 5 дней он подходит ко мне снова. Друзья, у меня уже будет мысль, у него с головой все нормально. Понимаете как? Может быть, у него уже это самое травма уже, как бы сказать, на уровне психологии. А если он мне так постоянно будет говорить? Вы представляете, как я запереживаю? Точно ненормальность. Депрессия уже какая-то. Надо уже к врачу вести. Вот это хочет сатана, друзья. Бог прощает гораздо глубже и больше, чем я своих детей прощаю. Я так не умею прощать, как прощает Бог. Он даже начинает ободрять. Вот смотрите, Самуил говорит, вы плохо сделали, что попросили себе вот царя. Вы плохо сделали. Вот не сборли сейчас пшеницы. Гром сейчас будет и дождь разливаться по земле. Это знак того, как плохо вы поступили. И это произошло. Народ в ужас пришел, в страх. Он говорит, не бойтесь, вы согрешили. Плохо вы поступили, но от Господа не отступайте. Даже вот с этим царем, вот Бог весьма милосерд, друзья, весьма. Поэтому Господь нас не мучает нашими грехами. Я вам хочу сказать, даже когда грех повторяется, и мы мучаемся, мучается и Бог. Да, Он тоже сопереживает нам. Вот в этой нашей борьбе, когда мы сами себя осуждаем, Господи, опять получилось. Ой, опять. И снова идем с покаянием. Он сострадает нам в немощах наших. Вот в этих немощах мы страдаем. Мы никак не можем как бы преодолеть грех. Но, друзья, есть грехи по плоти. И бывают грехи скверные. Курят или еще каким-то грехом плоти занимается. А есть грехи, ну, как я уже сказал, духа, человек жадный, или он не может простить. Вот обидели, он обидчивый и простить не может, и страдает целый год, а то и два года. И так бывает, друзья. Но надо ли отчаиваться в этих обстоятельствах? Не надо. Во-первых, у нас всегда есть действующая кровь нашего Господа. Всегда. Она действует эффективно и хорошо. Всякий раз, молодежь, если вы сделали недостойный поступок, вам пришли плохие мысли, греховные желания, молитесь. Вы зададите мне вопрос. Но написано, если сын освободит, то истинно свободны будете. От чего я не свободен? Я вам скажу, знаете, друзья, вы никогда не освободитесь здесь на земле. И я тоже. Никогда. Да, Христос освободит. Он сказал, мы будем свободны. Послание к римлянам мы читаем. Вся тварь, заметьте, вся тварь, я могу сейчас, я процитирую, но могу прочитать. Совокупно стенает и мучается, ждет освобождения сынов Божьих. А когда это освобождение произойдет? В момент восхищения церкви. Вот когда Христос окончательно нас освободит. И даже вся тварь стенает и ждет вот этого освобождения в свободу славы детей Божьих. Христос сказал, что это будет, друзья. На сегодняшний день помогает Христос? Помогает. Он сострадает нам в наших немощах. Он помогает нам бороться со грехом. Он помогает нам жить свято. А полного освобождения мы не имеем. И результат этого – то, что мы с вами стареем и умираем, и болеем. Потому что свободы еще окончательной нету. Но свобода будет. Ее надо принимать верою. Как веровали в то, что придет Христос. Люди веровали. Все сии умерли в вере, не получив обещанного. А умирали в вере. Бог пообещал, они ничего не получили. Вот, друзья, знаете, когда человек верою живет, как говорили наши отцы, «Я умираю». Но Бог будет с вами. А где обетование? Ну, значит, в следующем поколении. А их 4 поколения еще пройдет, прежде чем они даже с рабства египетского выйдут. Друзья дорогие, если я еще сегодня окончательное освобождение не имею, да потому что я еще не прославлен, тело мое не прославлено, да Христос уже прославлен, а я-то нет еще, и вы тоже. А когда будет прославление? В день восхищения. В день воскресения мертвых, вот когда вся тварь будет освобождена, мы с вами. Вот когда окончательная будет свобода. Вот о чем имел в виду Христос, когда Сын освободит. Кого Он освободит? Не все освобождение примут, не все. Кого-то Он не освободит, они останутся на погибель. А кого-то Он окончательно освободит. Это вопрос будущего, друзья. И вы не думайте, если вы стали христианами, и вы уверовали, и рождение свыше получили, что у вас и даже греховных мыслей не будет. Да я никогда не поверю ни одному человеку, что у него нету греховных мыслей, и что он не способен сделать грех. Ни одному не поверю, потому что такого не бывает. Иначе бы не надо было Христу страдать и кровь свою проливать. И не надо было ему говорить, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Не надо было бы. Все будут еще и страдать, и переживать, и бороться со грехом. И посмотрите на страницах Святого Писания, как это ясно все описано. Как люди вот с этим боролись. И апостол Павел не просто так написал, это же верующим. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которым Бог утешает вас. Поэтому, молодежь дорогая, идти на поводу у греха нельзя. Бороться со грехом мы обязаны. Побеждать грех здесь мы можем. Освобождаться от наших привычек вредных, склонностей греховных. И чем дальше мы духовно развиваемся, вот как здесь в записочке, победить грех, тем больше я приобретаю опыта побеждать грех. Знаете, написано, юноши, вы сильны. Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Нам надо с вами лукавого побеждать. Это дьявол, когда со стороны. Мы с вами искушаемся с внешней стороны и с внутренней, потому что плоть живет во мне, и она диктует духовные желания во мне. Я могу приобретать силу. Но это все с духовным опытом, друзья, с духовным опытом. И греховные привычки побеждаются. Но мы сами себя можем поставить в трудные ситуации. Я приведу пример. Тут записки поступают, читать не успеваю. Пришел один брат к нашу церковь. Он всю жизнь курил. С юности. Я не могу освободиться. Ну, трагедии нет. Помолимся. Помолились. Не освобождается. Но некоторые освобождаются сразу. Очень многие. А некоторые нет. Ну, вот такие греховные есть привычки. Кто-то наркоманил, кто-то пьянствовал. Некоторые сразу же освобождаются, кто-то нет. Писание говорит, носите бремена друг друга. Моя задача, как пастора или братьев сильных, теперь понести это бремя. Каким образом? Так назначаем пост и молитву. Вот и все. Мы сейчас будем подвязаться в молитве Богу за тебя. А ты старайся. Ты старайся. Проходит время, он мне рассказывает, как будто отрезало. Как будто отрезало. И все, никакого желания. Мы его покрестили, прошло много лет. Ну, наверное, с десяток. И вдруг я слышу, курит. Я подхожу, это правда? Да, я курю. Как? Геннадий Сергеевич, по две пачки в день, а то и больше. Член церкви. Молюсь. Каюсь, сознаю, не могу освободиться. Страшное желание курить. Я говорю, давай найдем причину. Найдем причину. А потом будем молиться. И он мне рассказывает, сижу я на работе, все курят, и вдруг такая мысль, а что если мне попробовать? Интересно, у меня же такая тяга будет, а как интересно это на меня повлияет? Любопытство, говорит, взяло. И я решил покурить. Он мне говорит, Геннадий Сергеевич, у меня желания не было. Мысль пришла, она мне понравилась, я думаю, дай испытаю, как на меня это повлияет? Я, говорит, раньше же так сильно хотел, а сейчас я не хочу. Интересно, как? Я, говорит, закурил вместе с ними. И с тех пор, как отрезало от святой жизни, остановиться не могу. Мы его наказали. Нет, сейчас он член церкви и не курит. Но какая была борьба? Он-то сокрушался и плакал. Но какая была борьба? Дьявол как ухватился за это. Но человеку было трудно. Опять пост и молитва. Пост и молитва. И опять исповедание. Даже через наказание прошел. Мы его наказали. Вот. На церковь поставили, объявили. Он плакал, сокрушался. Братья и сестры, помолитесь, чтобы Бог помог. Помог Бог? Помог. Друзья, борьба бывает иногда очень сильная. Надо помогать людям? Надо. Но если мы сами лезем на рожон, друзья, нельзя этого делать. Нельзя. Бог за нас эти вещи делать не будет. Он хочет, чтобы мы делали. Мне хотелось бы, чтобы у меня были хорошие дети. И вам будет так хотеться. Я уверен. И они будут хорошие. Знаете, когда они будут хорошие? Может их сделать Бог хорошими? Может, но Он делать не будет. Почему? Потому что я это должен делать. Моя обязанность, это Бог мне говорит, ты воспитывай. Господи, ты! Одна сестра так и сказала, наше дело родить, остальное все за Богом. Все дети в мир ушли. Нет. Нет, нельзя на Бога перекладывать то, что Бог возложил на нас, друзья. И Бог очень хочет, чтобы не Он за нас это делал. Да Богу нет проблем нас наделить такой властью и силой. Нет проблем. Нет. Он хочет, чтобы мы в этой немощи проявляли вот это желание угождать Богу, проявляли ненависть ко греху, страдали, Богу это угодно, скорбели, переживали, боролись, побеждали, Богу это угодно. И Он такой путь нам определил, и не надо смущаться, друзья. И поэтому я хочу еще раз сказать, если даже мы где-то и согрешили, пали, или грех не побеждаем, нас Бог, наш Бог, сострадает нам в этих немощах. Он желает, чтобы мы получили освобождение. Он будет нам помогать, и Он хочет видеть наше желание жить свято. Плохо будет получаться? Ничего. Карабкайся, ползи. И вперед. И Бог будет благословлять. Я скажу еще почему. Ну, таким, как бы сказать, уже, но наглядным, хорошим примером, и вы его отлично знаете. Бог просто открывает нам потусторонний мир через раба своего Иова. Почему он отдал во власть сатане раба своего? Потому что сатана обвинил Бога. В чем? Да Иов хороший, и он тебе служит, потому что ты ему хорошо платишь. Вот и все. Вот смотри, стада его, детки его какие хорошие, это ж ты ему дал. Поэтому он тебе и кланяется. А ну-ка ты сейчас забери от него все это, давай-ка. И мы посмотрим. Он тебя не благословит. Тебе люди служат только потому, что ты им все даешь. Ты их покупаешь, другими словами. Вот он в твоих руках. Ты посмотришь, что мне Бог, мне люди служат. Не потому, что я им хорошо все даю. Они мне будут даже служить, когда я им ничего не дам. Это сатана. За службу хорошо дает. Все артисты, он им платит направо и налево, лишь бы ему служили. А Бог ничего не дает. Он доказывает всем ангелам, что мои люди в этих искушениях, в этих слабостях, в этих страданиях, в этой нищете, они мне будут служить. Они и богатыми мне будут служить, и бедными. Сегодня у них есть все, они мне служат. Завтра ничего не будет, они мне будут служить. И Бог показывает это ангелам. И ангелы восхищаются, друзья. И ангелам интересно, друзья, что мы спотыкаемся, вот, но идем за Богом, и мы Его любим. Это самое главное. Поэтому не удивляйтесь, друзья, что мы с вами вот такую немощь испытываем. Не надо удивляться. И не надо, ну как бы сказать, от этого отказываться. Это не значит жить во грехе. Нет, друзья. Против греха надо решительно бороться. Но если мы еще не достигли определенного духовного уровня, не смущайтесь, уповайте на Бога, помогайте друг другу. И вы посмотрите, как будете духовно расти. Потихонечку, как шелуха, будет отваливаться один грешок, другой, третий. Мне 58 лет. Я не видел своих проблем, некоторых, лет 10 назад. Какие-то я знал, я всю жизнь борюсь с собой, всю жизнь. Мне, во мне не все нравится. Я открываю в себе стороны, которые, я знаю, Богу не нравятся. И они мне самому не нравятся. Но я не вдруг от них освобождаюсь. Не вдруг. Я работаю над собой постоянно. Постоянно, друзья. И я думаю, что если мне будет 65 или 68, вдруг еще что-то откроется негативное во мне. Я не удивлюсь. Я просто еще раз скажу: Господи, какой я человек. Друзья, это я себя вижу плохеньким. Но если бы Бог открыл бы меня, каким я есть на самом деле, всю мою натуру, я бы, наверное, в ужас пришел. Вы знаете, сколько любви Бога, любви у Бога к нам? Вот я уверен, что не только проблема во мне есть. Она есть и у вас. Сколько людей, у которых мысли нечестивые приходят, нам иногда даже думается: Господи, если бы узнали бы люди, о чем я подумал. Мне одна сестра говорит: Геннадий Сергеевич, ну я в мире была. Я не ругалась. Я Бога не знала, но я не ругалась. У меня сплошные мутики сейчас в голове. Откуда такое? После крещения вдруг на меня такие вещи стали нападать. Вплоть до богохульства. Откуда, говорит, это? Я, говорит, удивляюсь. Я в такой страх прихожу, в такой ужас. Я говорю: ну, путешествие пилигрима, почитайте, когда два бесенка сели пилигриму. Один на одно плечо, другой на другое. И начали там изрыгать всякую нечистоту. Ну вот вы сейчас проходите этим путем. Ничего не удивляйтесь. Ничего страшного нету здесь. Это не ваше, это сатана вам внушает. Он имеет доступ к мыслям. Он может внушать очень мастерски. Мы даже можем не заметить, он нам может подсказать. Это тот человек, о котором я говорил, это ему сатана подбросил мысль такой раз. Попробуй, испытай себя. И он взял и попробовал. Мысль против Писания, вопреки Писанию, всегда от сатаны. Она не пришла, мысль, казалось бы, неплохая. Он продал все имение, вдруг мысль такая: ого, а вдруг голод придет. Дай-ка. И Сапфире: слушай, мы-то все продали, а вдруг Христос завтра не придет. А знаете, почему продавали все? Потому что Христа ожидали. Вот сейчас Царство Божие настанет. А для чего все имение? Взяли, все продавали. А мысль: а вдруг понадобится, да давай на черный денек спрячем. От кого мысль пришла? И солгать апостолам решили. Но эта мысль явно вопреки Писанию. Значит, от сатаны. И потом Петр и так скажет: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Вот сатана попытался вложить, и мысль плохая. А он взял бы, не принял: нет, я так не поступлю. Порассуждал в свете Писания. И все нормально. Ну и что, что греховная мысль пришла? Это сатанинская мысль. Я ее не принял. Я свободен. Виновен человек тогда, когда он принял и сделал. Пришла прелюбодейная мысль. Взял ее, отбросил. Но она-то с дьяволом подброшена, чтобы человек это сделал. Это грех. Надо оборвать себя вовремя. Давид вышел погулять. У него было хорошее настроение. И он посмотрел, женщина купается, а на ней очень мало одежды. Вот почему опасно мало одежды иметь. Ну и все. У него не было подготовки к греху. Но у него раз мысль: а что это за красавица? Что это за красавица? Ему мысль пришла. Дьявол подбросил. Эта мысль заработала. И вот результат. Целая беда. То есть со стороны может прийти искушение, когда сестра одевается недобрым образом или женщина на улице. И сатана в этот момент, ты посмотрел на тебе раз и мысль, и желание может возникнуть греховное, то или другое. Тут страшного ничего нету, друзья. Это нормальное вот явление, которое может быть с каждым. Страшно, если мы пошли на поводу. Вот это страшно. Если я сразу же вырвал глаз, как Давид это должен был сделать. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Или рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Вот наша позиция. Давид должен был это сделать там еще, когда он на кровле пока прохаживался. Закрывай глаза не смотри туда, куда не нужно. Открыл компьютер, у тебя раз перед глазами изображение, порнография какая-нибудь. Но ты не хотел, так получилось. Нет греха, глаз оси вырвал. Нет греха, то есть раз, сразу же закрыл, и все. Но если уставился и начинаешь рассматривать, у тебя вожделение в сердце. Ты уже бы это сделал, если бы условия создались, как у Давида. Просто возможности нет. Вот к чему грех ведет. Тут надо руку отсечь и глаз вырвать. И ходу не дать. Поэтому, друзья, искушения будут сколько угодно, со всех сторон. Но нам надо занимать хорошую, четкую, правильную позицию. Вот и все, друзья. Вот и все. Я вам скажу, и совесть не будет мучить. Отвернулся. А если сатана напомнит, друзья, надо верою держаться за спасение. Вот мы слышали проповедь о вере. На кровь Христа уповать и так далее. И будет победа, друзья. Не надо отчаиваться. Ну, тут записки пришли уже. Я даже и не знаю, что делать. Тему продолжать придется потом. Маленькое наставление. Значит, я хотел закончить тему, как бы подводя итог, вот, чтобы вы не думали, что сейчас вы молодые, что вы, ну, как бы сказать, должны иметь абсолютное освобождение от греха, и у вас никаких чувств не появится, никаких желаний, не будет этого. Все может проявиться. А текст «Сын освободит» – это текст окончательного в будущем освобождения. А сейчас Он нам сострадает в немощах и помогает, наш Господь, и от нас не отказывается и не отворачивается. Он знает, что мы еще пока плоть. Он знает. Так значит, что нет освобождения от некоторых грехов здесь на земле. Есть грех против собственной плоти. Да, конечно. Я же говорю, что некоторые грехи, да, Господь освобождает сразу. Кстати, как правило, грех плоти Бог освобождает. Блуд и нечистота всяко не должны даже именоваться. Но освобождает как? Что люди больше этого не делают, и грех этот не практикует совершенно. Но это не значит, что у него никаких греховных желаний не будет. Вот от этого Бог еще не освободил. Греховные желания в этой сфере могут быть. Может Господь помочь? Написано, может искушаемым помочь. Если бороться не будете, если к Богу не будете в этот момент обращаться, падете. Есть ли выход из ситуации, если человек впал, как Давид? Есть выход. Отвергнет Господь? Нет. Человек покается, Бог примет. Просто сами будем страдать. Давид сильно пострадал. Это отразилось на все его потомство, его падение. Мог бы он не согрешить? Мог бы, если бы вырвал глаз вовремя. Мог бы. И мы можем. Но я уверен, что вы все освобождены от этих грехов. Все. Но я и уверен, что вы все можете, любой из вас может быть подвергнут влиянию этого греха, испытывать искушение в этой области. Вот от этого Христос не освободил ни меня, ни вас. Вот здесь-то надо бодрствовать. А с прошлым все должно быть покончено, кровь все уладила. К нам приходят блудники, наркоманы приходят, нечестивцы. Но пришел в нашу семью, в нашу церковь один человек. Выясняется, у него уже пятая семья. Что делать? Церковь не принимать, может быть. Уже пятая семья. У него и у ней тоже. Ну, два сапога пара. Все поразвалено. Они каются и просят прощения. И пресвитер растерялся. А что с ними делать? Какой жене его отправлять? Вот какие ситуации. Он подумал, потом говорит, вы нормально живете между собой? Они говорят, да, ну так и живите. Вот это ваша последняя семья. И уже много лет прошло с тех пор, он сейчас проповедует даже. Я знаю эту хорошо семью. Но вот такие люди приходят, понимаете как? Замаранные в грехах страшных. Но Господь освободил, все. Нет больше у него желания еще одну семьей обзаводиться и все прочее. Если какие-то греховные внутренние побуждения. Да есть, друзья, есть. И у вас они есть, я в этом уверен. Вы же не просто так подходите, о своих переживаниях говорите. А я же с пониманием к этому отношусь. Я же не говорю, ах, ты грешник какой. Куда же ты идешь с такими мыслями, с такими настроениями? Пройдет немножко времени, опыта поднаберетесь, окрепните духовно. Смотришь, как шелуха что-то отвалится от вас. Как выходить замуж, если парни стали одеваться в узкие брюки и вести как девушки? Парни за ваш замуж не пойдут, если вы носите узкие брюки. Не только к девушкам замечания, оказывается, и к парням. Правильно сестры делают замечания. У нас был лагерь молодежный. Но если вы здесь сможете это здесь, братья-руководители смотрят, может быть, такой маленький опрос сделайте. У меня была тема, она называется «Настоящий друг». Но вообще тема очень интересная. Но если вы немножко коснетесь этой темы, порассуждайте. Настоящий друг. Я попросил всех, я тему провел, потом говорю, у меня маленькое задание. Всем раздал записочки, такие бумажечки, и говорю, напишите характеристику настоящего друга. Вы хотите иметь друга? Какого вы видите друга? Какая у него должна быть характеристика? И вот каждый писал. Но вы знаете, интересно было читать. Было интересно читать. Я говорю, а вот теперь каждый посмотрите на себя. Вот смотрите, какие должны быть друзья, с какой хорошей характеристикой. У меня тоже было направление, над собой надо работать. Друзья, если я хочу быть, успешным специалистом в чем-то, конечно, я буду работать и умственно, и физически. Если я хочу, чтобы у меня были хорошие духовные качества, я должен над собой работать. Если я вижу, что я человек необщительный, но это моя проблема, мне надо что-то поменять себя. Но я таким и останусь, если я с собой работать не буду. Я сам по себе, может быть, вы и не подумаете так, я человек очень стеснительный и не очень общительный. Мне нравится одиночество. Вот мне моя семья, и мне, казалось бы, больше никого и не надо. Вот и все. Но я всегда в обществе. Я работал, я себя заставлял, друзья. Как мне было тяжело, если бы вы знали, когда я над собой работал. И я себя заставлял делать то, что я не хочу, что мне не нравится. Но я знал, что это нужно. Я работал. Я нисколько не жалею. Работайте над собой. Над своим характером. И вы будете пригодны для дела Божьего и друг для друга. Потом у меня была следующая беседа. Я тоже дал задание. Я говорю, братья, вы сейчас напишите на записках, не надо подписываться, какую бы вы хотели видеть свою жену. Вот какие вы качества хотели бы видеть в своей жене. Сестры, а вы напишите, какого бы вы хотели видеть мужа. Вообще было интересно. Просто было интересно. Вот братья писали, какая у них должна быть жена. Кстати, мало кто написал красивая. Мало кто написал. И не потому, что не хотят, не нравится. Это нет, все, может быть, хотят красивую. Но красота, знаете как, для одного красивая, другого, удивляясь, как он ее взял, так будут рассуждать. А ему она самая красивая. Поэтому здесь, знаете, даже если не очень красивая, казалось бы, девушка, так она на себя смотрит, она может быть красивой в глазах кого-то. Но писали больше не об этом. Писали не об этом. Писали о доброте, о ласке, о способности готовить, о внешнем приятном виде и тому подобное. Вот как. Никто не написал, мне нравится, чтобы моя жена была в короткой юбке, чтобы у нее волосы вот такие были, знаете как. Никто не написал такую, как сейчас иногда вы выглядите, сестрички. Вот такую никто не написал. Вот. И братья тоже, кстати, не очень хорошо выглядят. И сестры тоже. Никто не написал. Вот хотела бы, чтобы у меня муж в узких брюках был. Так, к примеру. Или там в ботинках, знаете, у него носик такой длинный, на полметра почти. Но у нас одно время мода такая была, знаете. Вот. Или никто не написал, я хотел бы, чтобы моя жена ходила на длинных-длинных каблуках. Вот. Но так не писали. Какие вопросы волнуют, оказывается, парней молодых? Добренькая, чтобы была, ласковая, чтобы была, заботливая была, добродетельная была. Чтобы с ней было приятно общаться. Чтобы не злая была, не сварливая. Вот какие качества. Ну вот вы даже можете такой эксперимент провести сами, вы сами напишите, какого бы вы хотели. А чтобы таким быть, надо над собой работать, сестры. Надо работать. И братьям тоже над собой надо работать. А брюки, конечно, в обтяжку не следует носить. Когда у человека лишний вес, является ли это грехом? Небрежное отношение к храму? Нет, не является, друзья. Кстати, ну, как сказать? В этом вопросе есть две крайности. Греховные. Крайность, если человек себя утучняет, утучнел, ожирел Израиль. То есть он ест, ест и ест. И в результате этого он слишком стал тучным. Это касается и братьев, и, может быть, сестер. Друзья, я говорю, что над собой надо работать, и над своим аппетитом тоже. Надо работать. Значит, надо себя урезать. Я вам скажу, что я не все позволяю себе есть. Вот, например, есть же пища, которая людей приводит к нарушению обмена веществ, и он становится потом полный. Вы ходите в Макдональдс? Я нашим не разрешаю. Ну, разве только что иногда. Нет, это не является грехом туда зайти. Но я говорю, кто привык есть в Макдональдсе, вас скоро ожидает беда. У нас даже Жириновский такой есть в правительстве. Вот. Он недавно выступление сделал. И даже мне пришлось услышать. Но я иногда, знаете, так в машине просто по дороге кое-что там прослушиваю. И он говорит, вы хотите быть здоровыми? Я вам скажу, что для этого надо сделать. И мы в России будем это добиваться. Ну, сейчас у нас Макдональдсы начали закрывать один за другим в России. Это по его инициативе. Он сказал, ешьте борщ и кашу, и вы будете здоровыми. Попроще надо, друзья, попроще. И пища должна быть здоровой и хорошей. Я нашей молодежи тоже так советую. Говорю, будете ходить в Макдональдсы? Гамбургеры всякие есть, скоро у вас будут не в порядке со здоровьем. Пищу надо себя ограничивать, надо есть хорошую, здоровую пищу, друзья. Если мы себя распустили, мы пострадаем, не надо этого делать. Другая есть крайность, ничего не есть. До психбольницы доходит. Я такие случаи знаю, я лично. Некоторых людей мы выводили из этого состояния. Сестричка не ест и не ест, не ест и не ест, худеет. Сейчас мода такая пошла, но быть худыми сестрами. И они думают, что это хорошо. Ни один брат не написал, хочу, чтобы у меня жена была худой. Ни один не написал. Имейте это в виду. Но самое главное качество, сестры дорогие, самое главное, я говорю, это качество духа. Вот за этим надо понаблюдать, это нравится всем. Вот если человек худой, и потому что он не кушает, это грех. Если человек тучный, это потому что он только ест до обжорства, это тоже грех. Этим заниматься не надо. Это грех. Мы повредим сами себе. Можно ли петь или проповедовать с телефона? Вообще бы я не советовал это делать. У нас есть Библия, телефон смущает очень многих, и вообще на такой современный лад я бы не советовал переходить. вся тварь совокупно стенает. А животные будут на небе? А то они даже еще, кажется, иногда больше страдают, чем мы. Они будут в раю? Ну, вообще вопрос интересный, конечно. Но я не нашел текстов в Библии, но кроме некоторых. Например, Иезекииль видел животных, ну, подобных льву, орлу и тому подобное. Но это образные выражения. В Библии нет намека, что там будут животные. Нет намека. Поэтому они здесь будут на земле, животные. Объясните этот стих, про каких предопределенных говорится в послании к Римлянам 8:30. Если спасение, тогда как объясняется то, что, как, кого он предопределил, тех также и призвал, и оправдал. Написано, что он предопределил быть подобными Сыну Человеческому. Предопределение состоит в том, что Бог предопределил быть подобными Сыну Человеческому. В этом предопределение. И этих людей Бог и призвал, и оправдал. А кто в этих людях? Но вот об этом мы говорить не можем. Это знает только один Бог. Ну, в общем-то, записки все. Ну что, друзья, благодарю вас за множество записок, за ваш большой интерес к этим духовным вопросам. Пусть Господь вас укрепит, благословит, поможет. Значит, что помогает, этот вопрос, и каким образом работает, когда речь идет побеждать грех? Для нашего оправдания, спасения и победы дана кровь Христа, дан Дух Святой и дано Слово Божие. Хотите иметь большую победу? Старайтесь пребывать в Слове Божьем. Юноши, вы победили лукавого, и Слово Божие пребывает в вас. Больше читать, больше изучать, больше вникать, больше доверять Слову Божьему. Будете жить по Слову, будете побеждать грех. Вот такие мои ответы на ваши вопросы. Но теперь, братья, наверное, надо помолиться. Да, или как? Помолимся, друзья.